Поведение разумного выживания почти столь же заразительно, как и паника, поэтому теперь эвакуация прошла быстро и организованно. Надя ловко вырезала окно в 200 метров прямо над бетонным основанием. Высокое давление внутри стало причиной сильного ветра, который отвернул прозрачные слои купола. Теперь люди могли перелезать через бетонные плиты, которые доставали им до груди, не беспокоясь о последствиях. Другие подпольщики резали купол у западных и южных ворот, и в результате население Бэрроуза оказалось за стенами города примерно за то время, которое нужно, чтобы опустел многотысячный стадион. Очутившись на равнине Исиды, они ежились на морозном воздухе марсианского утра. Давление 350 миллибар, температура 261 градус по Кельвину или минус 13 по Цельсию. Арабы Зейка оставались в марсоходах и служили эскортом, катаясь туда-сюда, направляя людей к гряде Мерида, виднеющейся в нескольких километрах к юго-западу от Бэрроуза. Когда эвакуированные добрались до пологих холмов, вода уже достигла восточной границы города. Наблюдатели красных, курсирующие повсюду на мини-марсоходах, доложили, что вода побежала на север и юг, огибая бетонное основание стены. Поток был примерно метр глубиной. Получалось, что они едва-едва успели. Настолько, что Надя дрожала от одной мысли об этом. Она забралась на вершину ближайшего холма, пытаясь оценить ситуацию. Пока никто не пострадал, но было похоже, что многие замерзли. Далеко не у всех имелись ботинки с теплоизоляцией и даже обычные шапки. Арабы свешивались с марсоходов, показывая людям, как повязывать вокруг головы шарфы, полотенца, запасные свитера, чтобы создать подобие бурнуса. «Что ж, пока мы справляемся», — подумала Надя и обняла себя руками за плечи. Здесь и впрямь оказалось очень холодно, несмотря на солнце и отсутствие ветра, и жители Бэрроуза, которые не работали на поверхности, были шокированы. Хотя некоторые находились в лучшей форме, чем прочие. Надя узнавала иммигрантов из России по прихваченным из дома ушанкам. Они почти все время ухмылялись.
«Ничего!» — кричали они. «Хорошая погода, чтобы покататься на коньках, верно?»
«Продолжайте двигаться», — отвечала Надя и кивала. «Не останавливайтесь!»
После полудня должно было стать теплее. Может быть, температура достигнет нулевой отметки. Столовые горы внутри обреченного Бэрроуза выглядели весьма эффектно, словно гигантские музеи или соборы, как драгоценностями инкрустированные рядами окон. На их вершинах виднелись ухоженные сады с раскидистыми деревьями, яркая листва выделялась на красном каменистом фоне. Эвакуированные в масках стояли на равнине. Они походили на бандитов, как выразился Нергал, или на жертв сенной лихорадки. Одни были плотно упакованы в мешковатую одежду, другие щеголяли в подогреваемых комбинезонах, некоторые прихватили шлемы, чтобы использовать их при необходимости. И все странники смотрели на город. Теперь их лица были открыты холодному разреженному воздуху, а руки спрятаны в карманах. Высоко над их головами проплывали перистые облака. Они выглядели точь-в-точь, как металлические опилки, прилепившиеся к темно-розовому небу. Необычное зрелище было захватывающим и страшным. Надя спустилась с холма и принялась разговаривать с Зейком, Саксом, Нергалом, Джеки и Артом. Она даже отправила видеосообщение Энн, надеясь, что та получает их и хотя бы просматривает.
«Сделай так, чтобы у войск в космопорте не было проблем», — сказала она, не в силах сдержать злость в голосе. «Держись от них подальше».
Примерно через 10 минут на консоль поступил сигнал.
«Я знаю!»
— каркнула Энн и отключилась. Теперь, когда они выбрались из города, Майя чувствовала воодушевление.
«Идем!» — кричала она. «До Ливии еще далеко! Вперед!»
«Верно!» — пробормотала Надя. И они продолжили свой путь, направляясь к железнодорожной магистрали, которая спускалась с южного вокзала Бэрроуза дальше на юг, а затем поднималась по склону большого уступа. Так они пошли прочь от города. Надя часто останавливалась, чтобы подбодрить людей, и оглядывалась на Бэрроуз, на крыши домов и сады, в свете полудня под прозрачным куполом. Зеленый Мезокосм долго был столицей марсианского мира.
А сейчас ржавая вода с серыми вкраплениями льдин обогнула Бэрроуз, почти замкнув кольцо. Густой поток грязных айсбергов стремился по низким складкам равнины к северо-востоку, изливаясь в сторону Бэрроуза, заполняя пространство гулким рокотом, от которого волосы становились дыбом на затылке. Грохот долины Маринер. Надя посмотрела себе под ноги. То тут, то там росли низкие растения. В основном ей на глаза попадался тундровый мох и альпийские цветы с редкими колоннами ледяных кактусов, похожих на черные колючие пожарные гидранты. Мошкара, встревоженная странным вторжением, реяла над головами путников. Стало гораздо теплее, температура быстро поднималась. По ощущениям, было уже выше нуля.
272! —
крикнул Нергал, когда Надя спросила его, проходя мимо. Он мелькал рядом каждые несколько минут, бегая вдоль толпы. Надя проверила по консоли, действительно 272 градуса по Кельвину. Ветер ослабел и дул с юго-запада. Согласно сводкам погоды, зона высокого давления зависла над равниной, по крайней мере, еще на сутки. Люди шли маленькими группками, которые нагоняли друг друга и временами равнину оглашали приветственные возгласы. Сотрудники какой-нибудь компании внезапно находили своих коллег или соседей и удивленно моргали, услышав знакомый голос, который раздавался из-под маски. Огромное полупрозрачное облако поднималось вверх над их длинным караваном, и этот массовый выдох сотен тысяч людей быстро улетучивался к солнцу. Марсоходы красных уже обогнули город с обеих сторон, спеша уйти от потока. Теперь они двигались медленнее, их разведчики привозили людям термосы с горячими напитками. Надя косилась на них и сыпала тихими проклятиями. Но один из красных заметил осуждение в ее глазах и раздраженно проворчал.
«Не мы взорвали дайку, если хотите знать. Это были партизаны первопоселенцев. Косей!»
И он поехал дальше. Они договорились о том, что близлежащие овраги к востоку от магистрали будут использоваться в качестве туалетов. Теперь они были достаточно далеко и поднимались по склону. Люди часто останавливались на гребне, чтобы посмотреть на опустевший Бэрроуз с его новым рвом, где шумела темная льдистая вода. Сердце Нади сжималось. Она шептала: «Вернись, черт тебя подери, Хироко! Пожалуйста, вернись сегодня!» Она заметила Арта и побежала к нему. Он на ходу записывал комментарии на наручную консоль, очевидно, отправляя их новостным каналам Земли.
«Да-да», — бросил он Наде, когда она спросила его об этом. «Мы живы, и есть прекрасные видеозаписи, я уверен. Они могут связать происшествие с новостями о глобальном наводнении».
А Бэрроуз с его столовыми горами был окружен чуть курящейся водой, волнующейся, бешено пузырящейся по краям от насыщения углекислым газом. Волны, идущие с севера, грохотали, как будто на город надвигался сильнейший шторм. Температура воздуха уверенно держалась выше нулевой отметки, и прибывающая вода оставалась жидкой, даже когда собиралась в озера, успокаивалась и покрывалась дрейфующими осколками битого льда. Странно, но именно теперь осознание того факта, что они преобразовали атмосферу Марса, поразило Надю до глубины души, и она неожиданно почувствовала себя как дома. Ни растения, ни кучевые облака, ни возможность смотреть на мир без шлема не давали ей это ощущение. Только ее собственное дыхание, которое пробивалось сквозь слои тонкой маски. Вид замерзающей воды в момент потопа в долине Маринер, в 20 секунд превращающейся из черной в белую, поразил ее сильнее, чем она осознавала, а сейчас она стала свидетелем нового разгула стихии. Широкая складка, охватившая Бэрроуз, напоминала гигантский залив Фанди во время прилива.